Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем путешествовать по латвийскому приграничью. И сейчас мы в Бозово, что чуть северо-восточнее Карсовы. По хорошей дороге от Карсовы 2 километра, можно и пешком дойти. Но мы едем на маленькой машинке в гости к Арнису Слобожанину. Арнис в Латвии человек известный, и даже очень. И уже по внешности видно, что незаурядный. Высокий, длинноногий красавец с темными волнистыми волосами и ясными-ясными голубыми глазами. Но если вдруг кто не знает про Арниса, он музыкант, поэт, композитор, певец, кинорежиссер, сценарист и историк. К Арнису мы попали не сразу, а промахнувшись на повороте, проехали все Бозово до конца. Но это надо было видеть. С обеих сторон дороги уже не скрытой зеленью стоят умирающие дома. Какие-то беззвучно кричат, уже обнажая скелеты обрушенных крыш, и рыдают сухими глазницами окон. Какие-то с заколоченными окнами еще тихо надеются и ждут хозяев. Какие-то в отчаянии уже расползаются по земле. После чопорной и ухоженной Карсовы зрелище кажется весьма тоскливым. Жилых домов мы насчитали не больше 5. Если не знать, ты не догадаешься, что едешь параллельно железной дороге. Ведь поезда не ходят. Или очень-очень редко. Так доехали мы до знаменитой железнодорожной станции Карсова. Вокруг ни души. Но станция обитаема. Там есть квартиры и живут люди. И вдруг тут же с тыла станции перед нами шедевр современной архитектуры. Элегантное небольшое здание, однако доминирующее в пейзаже. И кажется, перенесенное сюда из далекого будущего. Оказалось, что это управление железной дороги и таможни. За нами наблюдали телекамеры. И сотрудница в форме, едва приоткрыв дверь, сообщила, что дальше по дороге проезд запрещен. Мы повернули назад и почти у въезда в поселок нашли поворот к дому Арниса. Его одноэтажный домик тоже очень старый, рядом с железнодорожной насыпью, которую, правда, не сразу заметишь. Но чувствуется, что дом уже ожил и дышит, а из трубы вьется дымок. За домом старинный парк, а к порогу ведет аутентичная брусчатка. Арнис ее недавно обнаружил и обработал. Внутри тепло и уютно, но об интерьере потом.
Вообще такой дом экзотический.
Очень старый.
Самое фантастическое место, где когда-либо было. Наверное, такой дом уже не попадешь нигде.
Ну, очень мало таких домов осталось. Вот в этом поселке, который Бозово или станция Карсово.
А станция все-таки Карсово называется?
Да, станция Карсово. Есть всякие легенды, почему Карсово. Потому что у нас поселок Бозово, Карсово там...
На кусок, надо проехать.
Ну, 2 километра. Но железная дорожная станция там есть маленькая, называется Малново. Ну, такая нонсенс. Но есть легенда, якобы... Инженер, который проектировал эту станцию.
Это что у вас?
Гидрофор.
А что это?
Это...
А, накачивает воду.
У меня скважина. Дилербумс. Вот, и, ну, гидрофор поднимает воду.
Это когда там спустили.
Да.
Под подождем.
Да.
И долго он?
Ну, там, кстати, надо... У меня как... Что-то он там заедает. Да, не хорошо срабатывает. Закончится. Нет, он пока накачает в баллончик.
Ну да, да.
Ну вот есть легенда, что когда строили железнодорожную линию Варшава-Петербург, это было... Ее открыли 1800, если не ошибаюсь, 60-61. Это была железнодорожная компания, которую правительство Русской империи продало инвесторам. Всякие там европейские инвесторы, банкиры. И они хотели развивать бизнес. Петербург-Варшава, железная дорога. И начали строить. И вот тут придумали, что локация хороша. Тут как бы равнина. И ну, решили тут сделать депо локомотивных ремонтов. И такой поселок, чтобы это тут обслуживать. И этот весь поселок был построен как проект этих всех банкиров. Или проект железнодорожной компании Российской империи, которую уже инвесторы акции Сабедри, да, уже было.
Это какое время?
19 век, концовка. Железнодорожная станция – это первая станция в Латвии. Это, ну, не оригинальная, там сначала было дерево, деревянная, она сгорела, и эту построили уже потом.
Но она солидная, большая.
Ну, да.
Двухэтажная, по-моему.
Да. Тут зашел поезд первый раз в территорию Латвии. Вот тут. Робишь контроль из пункта, только все это оживляет. Дорога хорошая у нас.
Да, и мы так доехали до этого здания современного.
Да.
И прямо обалдели. Надо же, здесь он как бы среди такой разрухи, такое здание современное.
Ну, вы видели это
железнодорожное управление.
Железнодорожное, и потом дальше еще есть.
Дальше нас не пустили.
Там есть... Там...
Сказали, дальше нельзя.
Да, там дальше есть уже... Ну, все уже там, граница, да, уже рентгены там... уже стоят.
Да, сказали, все.
И вот хотели развивать эту станцию, и вот этот дом, он, у меня есть документы, 1861, наверное, в эксплуатацию отдан. Вот выходили в туалет, это канализация, она до сих пор, вот этот тик времен работает.
То есть был такой же ватер-клозет, да?
Да, да.
Ничего
да.
себе. И ванна там такая.
Да, же. Да, и все плитки, все это осталось. Ну, вы видели, в каком это состоянии, что не в хорошем, что надо реставрировать.
Ванная комната совершенно сказочная, наверное, первый след зарождавшегося в Латвии югенстиля или следы былой роскоши под патиной времени.
Все дома, которые вот там, они такие же самые, как этот, но этот самый такой вот.
Надо, может, реставрировать, но в этом какая-то есть прелесть все-таки старины.
Да, но самая большая прелесть, это чтобы тепло зимой было.
Ну да, вам-то жить, а мне прелесть, а вам тут жить.
Ну,
то есть вы здесь живете?
Нет, я тут не живу. Я тут летом, ну, есть тут участок земли. Это собственность моей мамы вообще-то, по бумагам.
Так это прям примыкает к железнодорожнику.
Ну да, получается.
Это же дом железнодорожника.
Да, вот это был дом мастера железной дороги. Тут был парк, его аллеи, вот он туда идет. И это все строилось как бы по легендам, которые мне рассказывают. Тут даже были какие-то экзотичные птицы. Ходили, там был садовник.
Человек, да, садовник.
Который, да, чтобы, ну, это все смотреть. Там брюковка старая, ну, если покупать, есть, вот вы тоже видели немножко...
Брусчатка.
Брусчатка, извиняюсь. Ну, вот такие, ну, все это интересно, конечно, и экзотика, как вы говорите, но я тут вырос, я тут жил до 18 лет. В этом доме и тут дед Одумс, да, его жена Регина, в принципе, я с ними и вырос тут.
А родители здесь не жили?
Мама. Мой отец, ну, я не знаю, как все случилось, но они с мамой развелись. Так в жизни случается, что, ну, с одним из родителей почему-то прекращается отношение. По каким-то причинам, которых я до конца, конечно, не знаю. Ну, вот такая ситуация получилась, к сожалению. Ну, вот мой папа Юрий Слобожанин, он тут был, с моей мамой дружил, поженился, ну, родился я. Я родился в 84-м году, 1984. А я немножко помоложе, чем ваша машина.
И чем именно машина?
Гольфик и Поло.
Вместе с журналисткой Ириной Антоновой мы приехали сюда на маленькой красной машинке Volkswagen Polo 1987 года выпуска. Теперь это уже антиквариат. Такой не купишь. Поэтому Арнис при встрече долго с восхищением осматривал машинку. И не случайно, ведь в его сериале «Фаты» герои тоже ездили на красном «Фольксвагене», но только тот был значительно новее.
Ну вот вы приехали по новой дороге, этой, которая там, это новая дорога, ее раньше не было. Надо было ехать вот обратно, вы ехали в станцию, и вот потом такая была дорога, прилегала к железной дороге, и вот по ней надо было ехать, тут переезжать мостик, и вот так мы тут ехали, я помню, к нам, когда ехали вот наши родственники, вот такой круг делали. А сейчас вот недавно мой сосед Юрис тут, ну и некоторые мужчины, мы вместе тут все сделали, эту дорогу, которую вот вы уже ехали.
Слушайте, вот мы тут ехали, да, здесь фактически меньше жилых домов, чем нежилых, все разваливается.
По-моему, тут 30 людей живут в Бозове. Например, ну я знаю, что один моряк тут живет, который в море ходит. Ну вот мой сосед Юрис, фурщик, Иманс, у него там карьеры есть. Есть тут семьи некоторые, которые живут. Но, в принципе, да, тут как бы ничего нет, тут все пусто. Тут ничего особенно нет, но вот тут можно будет посмотреть место, где первый раз пришел поезд с Петербурга, вот, в 19 веке. Еще это сохранилось, такие, ну, домики, они нехорошие, но они еще есть, эта архитектура российская, эмпирическая, мы там пойдем, я вам покажу красивые такие вещи. Но это все уходит, это как Лыгатне, что-то наподобие того. Такой городок Лыгатне, паперфабрика, да?
Знаю, да.
Что-то вот похожее вот тут. Эти все домики, они строились под одно. Это была, ну, такая Российская имперная вот такая кока-архитектура. Таких домов уже немного осталось, вот именно вот таких. Это ужасно.
Но кому-то интересно это сохранить?
Это
вас.
Очень дорого. Легче построить новый, чем тут сохранять что-то. Но я решил, ну потому что денег у меня особо много нету, я понемножку. Там что-то сделал, там что-то поменял, там поставил. Да, но тут есть, тут еще свобода. Потому что, по-моему, у нас свободы все меньше и меньше в стране. Все меньше, меньше и меньше. Одна свобода вроде бы больше, но другая все меньше. Ты уже должен соблюдать какие-то вещи. Я не знаю, это хорошо или нет, но я чувствую, что то, что было... Чего-то не было раньше, но свободы раньше было больше. Денег, может быть, меньше было, но свободы было больше.
Какие-то рамки официальные, да?
Ну да, ну... Ладно, там все это очень страшно.
Как вы здесь жили, когда маленькие были?
Хорошо жили. Маленькие у нас была дела. Корова, у нас были свиньи, курицы, труши, как это будет?
Кролики.
Да, вот. Это нормально было. Моя баба говорит, будем сегодня кушать кролика. Я просто ловил, приносил за уши, она его... Он там...
Ой, боже.
И потом мы его с картошкой. Помню, как сейчас. Как
вкусно. Для вас это было нормально?
Конечно. Курица, да, там нормально. Ну, у нас была такая полунатуральная, пусть натурала, сайнец, ибо мой дед, он был мастером железной дороги, очень по-своему грамотный человек. Тут был контор, тут даже были рабочие.
В этом доме?
Да, конторись. Это только потом нам отдали всем семье. Так сначала это было как бы перед приватизацией, ну, как квартиру дали. Мы жили вот тут и вот там, в ту сторону. А вот это была контора. Там стоял пульт. Там видели, как поезда ходят, там был телефон, вот это было в советское время.
Вот эту печку вы поставили, а там была другая печка, да? А сейчас такая буржуйка.
Тут была такая... Вообще-то, сначала я понял, что тут была печка огромная, которая прилегала к этой стене, которая кирпичная. Она грела ванную, и в ванной видели, там есть эти подыни. Плитки, которые такие разогревающиеся.
Я так особо не рассматривала так.
Подыни, ну горшочки. Есть горшочки, да. И вот это прилегало, и там все время было тепло, потому что это все время топили. Тут даже плитка есть, под этим уже это уже я сделал. Но почему-то мои дед и баба, они решили по какому-то совету это снести большую, потому что, скорее всего, что много топить.
Да, и место
и много. И сделали маленькую такую. Вот тут такая вот стояла посередине, знаете, так. Нехорошо. И ни тут, как бы все разделили. Я ее нафиг и поставил. Это барабанщик с нашей группы Даба Садуров из Александр подарил мне. Вот берите, я большая буржуйка. Там дальше есть и хорошая и такая цеплость, да, такой довольно хороший печник. Винсент Куко сделал мне 2 года назад. Ну и я когда-то буду, я так...
То здесь еще есть печники?
Ну, не, приезжает.
Откуда?
Ну, он около Рязани живет.
А вы сами-то где живете? Вот?
Я живу под Даугавпилсом. Есть такое поселок Крауя. Когда подъезжаешь от стороны в Рязань, же знак Даугавпилс, но поворачиваешь налево в сторону Краславы. И, в принципе, там километр или полтора, и там Крауя, вот называется поселок.
А там вы как оказались?
Там я, когда мне было 18 лет, я ушел учиться в Даугавпилсский университет историю. И там я жил в центре города со своей первой женой, с которой я сейчас развелся, но вот у нас была квартира там в Даугавпилсе. Ну и после того, как мы развелись, я купил квартиру недалеко от Даугавпилса, в Крауе. И когда началась пандемия, в этой квартире, как в тюрьме, знаете, и я там сходил с ума в этой квартире, и мне был этот дом. Ну, не мне, но он был вообще непонятный, не был юридически там все хорошо сделано, и я решил сюда идти и что-то делать, что-то понемножку делать, потому что депрессия была в ковиде такая. Понемножку там дорогу, электричество и воду сделал сначала, основные вещи. Потом начал там немножко ремонтировать, чтобы не текло. Тут все текло, знаете, там было.
Ай.
И трубы начал там, ну, почистили трубы, поставили печки, электричество.
Какой молодец.
И провели уже воду, чтобы, ну, в туалет сходить, чтобы вот, помыть руки, чтобы в ванну сходить. Это все возможно. Но сейчас косметику надо делать, чтобы эстетика была, а все уже функционирует.
Ну так вы уж не затрите до такой уж эстетики современной. Чтобы все-таки такой остался, ну, полуархаика, да. Чтобы осталось.
Не сейчас тем полуархаика.
Же, не мне вам говорить, вы, ну, если вы историк.
Ну да, вот эти все мебель, это, ну как бы это все бэушное, все подарили, там что-то отдали.
Что там у вас горело, вы сказали?
Ну вот тут ситуация была довольно такая комично-трагичная, что когда я сюда пришел, тут все было заросше. Вот видите этот пагалмс, да? Двор, тут все было со старой травой. Я ее скосил, вот, с триммером. Ну и получилось так, что просто по глупости там жарили мясо, вот знаете, вот и все загорелось. Ну и там вот есть такая...
А, это скучная трава загорелась,
ну,
и пошла?
Ну да, и потом пошла, и вызывали тут пожарников, тут ой, как все тут было интересно.
И вот этот вот дом из красного кирпича сгорел?
Да, ну там он был такой тоже, но его еще можно было спасти.
Но он такой приличный.
Да, он был приличный. Ну не надо это... Я помню, и мне так...
Неприятно.
Да. Мне еще штраф выписали за это,
ой,
так
боже
что...
Мой. Еще пруд вырыли.
Да, да, пруд я вырыл.
Мало здесь прудов.
Два года назад я вырыл пруд, и в этом году его немножко увеличил. Вроде бы нашли поток, чтобы был, ну, натуральная вода, чтобы стояла все время, потому что не было до этого. Мы вырыли, он сухой стоял. И только когда зимой туда находят, вот стоял и уже под лигу еще можно искупаться, а потом уже нет. Уже июль, август, все высыхает. А весной тут все полно все. Да, хорошо бы, вот если поток бы был.
Я про вас узнала, что вы чего только не успели уже в этой жизни сделать. Всего чего. И группа у вас есть, и фильмы вы снимали. Я думала, что вы намного старше. Так много вы успели уже.
Ну, как много, да? Ну, нормально. Ну, фильмы, документальные фильмы про историю Латгалии. Латгальцы в Сибири, латгальцы в Петербурге.
Как вы поехали в Сибирь?
Ну,
расскажите.
Поехали. Поездом, потом самолетом.
Это когда было?
Я два раза был. Я был в 2018 году в Сибири, первый раз в экспедицию к латгальцам. Там живут до сих пор латгальцы, по-латгальски говорят.
Удивительно.
Удивительно. Посмотрите фильм, все поймете.
Да,
латгальцы в Сибири. Латгалийши Сибири. Да, вот посмотрите. Ну, это как бы романтика, мы там его не продавали. Это...
Тогда на какие деньги вы снимали?
4000 нам были. Есть вот титры русские, вот есть.
Это еще не сосланные, а те, которые стали по Столыпинской реформе.
Сами уехали. Там всякие были. Первые, которые ехали, когда строили Транссибирскую железную дорогу, увидели, что там есть дешевые земли, там остались.
Скайдр Сиртыска Сибиря Латгалиши на унисвешии не на одники, не оккупанти. Тирмы в Социлваке, тика дзевой туалину дзимтадись. Viņa brēdī pat sazajotu uz drusku vainīgs. Latvijas valsts nādzēsti tūs cilvēkus par saviem pilsūņiem, kaut gan ir skaidri redzams un dzirdams, ka tī ir latvīši. Būtu jau labi, ka atbildīgos valsts struktūras itim cilvēkiem dažkiertu kaut kādu statusu, lai vismaz atvieglotu jūs ceļošanu uz dzimteni, Latgolu.
Вторая уже была по Столипине, ну, программа. И третья, которые ссыльные были. Но они пытались попасть в латгальские села. Те, которые были ссыльные, они искали, они где тут латгальцы.
Попадали?
Ну, они искали, например, Франсис Кемпс, да, вот, который политик такой. Он искал его сначала в одно место, но он знал, что есть латгальские села, и вот он туда хотел, к латгальцам, к своим. Но есть еще фильм «Латгалиш Питер Пили», это про начало 20 века, когда там интеллигенция латгальская училась, работала, ну, студенты, когда начиналась отмода. Первое пробуждение, да. Типа, что мы вот все-таки латгальцы, что мы не русские, ну, что мы что-то там, может быть, хотим. Трассунс, Кемпс, там, Вальдер Эссейле, все остальные, которые как бы начали бороться за свои права, там, издали первую газету на латгальском. «Гайсма» называлась. Такой фильм еще у меня есть. Еще есть фильм «Лайки Цулваки Волуда». Потом мне надоело эти документальные фильмы делать. И я решил, что надо что-нибудь такое. Поп.
Художественный?
Ну, не совсем. Сериал. Сериал «Фаты».
Ну, первая серия уже вышла, насколько я знаю.
Да? Первый сезон вышел.
Сезон даже позже.
Первые 4 серии. Надо это смотреть. Было в прошлом году.
«Фаты» — это первый в мире сериал на латгальском языке. Фильмы были. А вот сериал впервые. Правда, там разговаривают и на латышском, и на русском, и все друг друга понимают. Ну, как у нас в жизни.
Вот, сейчас второй сезон, опять 4 новые. Если будет в кинотеатрах в Риге, сходите.
Обязательно.
Во всех кинотеатрах. Форум, Аполло, там, Синемон.
Будет второй сезон, да?
Да. Для кинотеатров это будет версия фильма, что все в одном. А по телевизору будет ЛТВ в феврале, и в ТЭТ такая еще есть. ТЭТ, знаете, это можно купить.
На латгальском языке.
Фаты.
О чем фильм немножечко расскажите?
О чем?
Да. Почему именно вы решили комедию?
Ай, хотелось, чтобы, ну, сколько можно грустить и жаловаться, что латгальцы вот такие, ой, там, все время что-то там, ну, давай посмеемся. В саму комедии, ну, хотим заработать денег немножко. Ну, в кинотеатре все-таки у нас есть какие-то надежды, как продюсерам.
Ну, в интернете можно посмотреть.
Нельзя.
Тоже нельзя?
Надо
ой-ой-ой.
Надо покупать.
А, покупать, ясно.
Ну, о чем это... Первый сериал основан на реальных событиях тут, в Карсове. Знаете, это портовый город, есть контрабанда.
Да?
Конечно.
Ну
а
да,
вы не знали?
Они же там... Да нет, откуда же?
Ну вот, и тут случилась интересная история в Карсове, что привезли сигареты с России оптом, там договорились, что будет покупать, но очень много сигарет.
Нам надо ответить. Мог сервировать деньги. Гарантия есть. Ашвидам. Kaut kādi kneriņi. Ko jūs saķiet? Nāsmi kaut ko par suņiem. Es veros, ka jūs nupītni puiši. Vienu būs nupītna runošana. Naudīti! Šemadan, nu varat paturiet. Tu tur runāji glupības par to šemadan. Padomās, ka mēs prosti kā pīcis kapējās ir dzielas nebūt.
Преце бил с четрем динам и там опушевита.
И там эти сигареты бандиты с Риги там своровали и убежали. И эти там потом что делать? В полицию идти? Ну, нет. Решили похитить человека, пытать, просить обратно деньги.
Ничего ну, себе комедия.
Это был первый сезон. Адаптировали. Ну, там, потом уже все это случилось так. Вторая, это уже оригинальная идея Валентина Лукашевича. Ну, я ему давал идеи, но идея такая, что публичный стыд – это самая сильная эмоция человека. И мы живем как бы с масками, боимся чего-то очень сделать. Вот в этом фильме три человека это сделает, потому что выпьет шмаковку, которую оставил пчеловод Модест, который жил вот тут в Бозове, якобы.
И вы снимали где?
Тут.
Прямо в Бозове?
Да, даже вот в той веранде.
Фантастика.
И вот тут у пруда, и в Карсове, и в Малнове, и в Сальнове. Ну, вот эти мои,
где я жил раньше.
Тут снимали, вот в веранде.
Так ваш язык был с детский латгальский?
Конечно.
Да? А учились вы где? В Карсове?
В Карсове, в школе. Может, кофе не хотите? Сделаем. Ну, такое простое. Да, в одном.
Ну, давайте.
Да, ну, поставлю воду.
Выпьем кофе.
Да. Да, Лудзинский край нам давали деньги, самоуправление 5 000 дали на этот сериал, ТЭТ дали 40 000, Латвийское телевидение 20, Культур Капитала фонд, там латгальская программа 4, по-моему, местный один 200 евро дал, и такой нефтяник, очень богатый латгалец, Питер Срагаур ждал 10, так что у нас бюджет фильма 79 200 евро, этого хватило.
Как послушаешь, там миллионы, да, бюджеты?
Сколько съездить втроем и сделать еще фильм, мне хватило 4 000.
Я, откровенно говоря, фильм не снимала, поэтому я не знаю, как это, куда девается все это. Ну, на дорогу, там, на гостиницу, да, на что еще идет?
Ну, в принципе, да, на дорогу, на гостиницу, на авиабилеты.
То есть это был такой авантюрный проект для себя, да, на всякий случай?
Это был романтический проект.
Да, да, да.
Я тогда очень-очень был этой идеей в Латгалии такой, ну...
Получается, что, смотрите, вы историк.
Да.
Музыкант.
Я, кстати, докторант. Я закончил уже докторантуру и уже буду писать диссертацию. Надеюсь, что я... Но это не так легко. Ну, поеду в архив, нашел письма. Моя тема – латгальские политики и политические партии в учредительном совете Латвии. 2 года.
До военного времени.
Ну, это первая республика.
Не первая республика, да-да-да.
Учредительный совет, так даже на шапулке. Constitutional Assembly.
Угу.
Вот.
Чем это интересно для вас было? Ну, не то, вот, что они латгальцы.
Это вот то поколение, которое училось в Петербурге, когда начиналось это пробуждение. И я хочу посмотреть, как они, что. Их же туда проголосовали за них люди. В 2020 году были выборы на конституциональную, ну, это собрание, чтобы сделать основу Латвии юридическую. И вот там было 150, потом 152 человека. 39 давала Латгалия. Мне было интересно посмотреть, как они жили, что они делали, какие есть сведения об этом. Потому что мало исследован такой топик партии, программы партии, где они жили, чем занимались. Я нашел вот сейчас письма, переписку между ними. Поеду в Ригу, потом при конференции историков Латвии нашел я чего-то такого, что другие не нашли еще.
Слушайте, вы же еще учителем работали?
Да, учителем истории.
Долго?
2 года.
А где?
Макашан, нам это видишь школа. И Свентес видишь школа. Это было очень давно, я был очень молод. 21 год и 22.
То есть еще не закончили университет?
Да.
Бакалавром были только?
Только бакалавр и учился в магистратуре. У меня была возможность преподавать.
Интересно было?
Ну, я сам как ребенок еще был.
Ну да. Трудно было с детьми?
Yeah. Трудно было с бюрократией писать, там все программы, все. Кому они нужны? Сейчас еще это, классы там есть, заполнять что-то там.
Да, вот это ужас.
Журнал какой-то, да ну нафиг.
Это ужас, точно, я с вами согласна.
Фигня какая-то, я не понимаю, кому это нужно? Уже никому не...
Контроль над учителями,
кто,
считается.
Там кто, контроль, что?
Считается, что много платят, надо смешно контролировать.
Это
да.
Смешно это все. Ну вот так.
Сейчас. Ну и ушли, почему?
Ну, надоело мне бюрократия. Я потом ушел и начал музыкой заниматься. Все время писал музыку и играл везде. Ну, концерты мы играли с группой, да, Басудуров, и сейчас играем. Вот новый альбом будет. Мы достигли некоторого успеха, заработали денег немножко. Ну, вот все, что вы видите тут вот в этом доме, это от музыки я заработал. Свадьбу сыграл там, или там авторские права получил, купил.
Большая группа у вас?
5 человек и еще плюс 3 духовика, иногда 8.
О.
Хотите пригласить на свадьбу?
Нет, я хотела послушать вас где-то.
А, ну так в интернете, да,
Есть.
Конечно. Мы по радио часто звучим, и концерты. По всей Латвии мы ехали, вот именно с корпоративами, со свадьбами всякими, везде были. По всей Латвии, как во все, вот без рекламы, просто вот люди рекламировали нас как хорошую и дешевую довольно группу.
Вы учились в музыкальной школе?
Нет, никогда.
А как?
Ну так. А вы учились журналистом?
Я училась не журналистом,
ну, вот.
но близко.
Близко? Ну да, ну так бывает. Битлы тоже никто не был профессиональный музыкант. Вот, пожалуйста.
Ой.
Очень.
Какая... Ну и как вы с музыкой начали взаимодействовать-то в детстве?
В юности, как все, знаете, ты смотришь там Rolling Stones или там Битлы или Прата Ветра, это все вдохновляет очень. Сам хочешь попробовать, и получается, и есть обмен энергиями, и это все классно очень. И эти обмены энергии, они включаются везде. Одну энергию дает музыка, другую зритель, и потом группа, это как семья. Это же семья.
А где вы набрали ее? Эту
ну, да, вопился.
То есть вы приобрели гитару?
Ну, у меня несколько их было.
Ну, это потом, а сначала-то начинали как?
Сначала я в Даугавпилсе купил гитару. Там была такая женщина, она мне продала, я помню, за 6 лат.
Акустическую?
Да, старенькую такую, советскую. Я к ней приехал, она вот жила вот в таком же самом домике, вот как этот. Топила там эту печку. Даугавпилс, это 2002 год, когда я там учился. Я вот купил, принес, ну, начал играть.
Ну да, в таком возрасте начать это... Так
нет,
вот
это
надо.
Нормально, это очень нормально.
У вас, наверное, голова хорошо работает.
Да нормально это все, я ничем не отличаюсь. Очень много людей так приходят в общагу, берет гитару и играет. Это классика.
То есть сначала аккорды, да, и все потом.
Да, потом учишь какие-нибудь песни, которые нравятся. Там Прата Ветра, рок-н-роллы всякие, Элвис Пресли, Джонни Кэш. Слушали всякие такие вот старенькие. Потом я научился немножко больше, когда, ну, есть этот Erasmus. В 2004 году я уехал в Бристоль, в Англию. Там тоже с музыкантами познакомился, там в Англии. Там уже у них традиция такая рок-н-ролльная, другая. И ну вот с ними там дружил, играл. Приехал в Латвию, ну и продолжил это.
Я земесло де аполя
kur ir priekšā tai, kur pakaļā. Un ļaudis arī bieži iet ar pakaļu pa priekšu, bet mani viena sāpes iet ar dzeloņiem uz iekšu.
Сегодня мы были в Бузово, маленьком поселке при железнодорожной станции Карсово, где познакомились с Арнисом Слобожаниным, историком, кинорежиссером, музыкантом, солистом рок-группы Дабу Судуровус, который в соответствии с своей фамилией больше всего ценит свободу и приехал в Бузово наслаждаться ею, восстанавливая дом деда. Продолжение следует. С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.